Сказка номер 19. Могущество пустых банок. Семейство Дзербини провело выходной день в горах и собралось возвращаться в город по дороге через Чивитавекья. Сеньор Дзербини, большой любитель природы и порядка, посоветовал остальным Дзербини, супруге Оттавии, сыновьям Анджелы и Пьера, дочери Розелле, а также ее жениху Пьер Луиджи, не оставлять после себя мусора.
«Только не сгребайте в кучу, как обычно, а аккуратно разложите его повсюду. Посмотрите на этот куст. Вы не оставили возле него ни одного бумажного стаканчика. Да-да, пусть каждое дерево получит свое. Не будем пристрастны. Грязные бумажные салфетки положите вон туда, под тот дуб. А пустые бутылки под этот каштан. Вот так. Прекрасно получилось».
Пустых бутылок было 3. Из-под пива, оранжада и минеральной воды. Возле каштана они составили чудесный натюрморт. Анджела и Пьера охотно поиграли бы в тир, кидая в них камнями, но, к сожалению, уже не было времени. Нужно было садиться в машину, не забыть при этом приемник, громкими гудками попрощаться с лесом и двигаться в путь. И они поехали. Вскоре стали спускаться с горы. Анджела и Пьера сидели сзади и, глядя в окошко, строили рожицы едущим за ними шофёрам. Как вдруг с изумлением обнаружили, что бутылка из-под пива вовсе не осталась под каштаном, а ловко скачет за их машиной по шоссе, совсем рядом с бампером.
«Смотри, папа!»
— дружно воскликнули братья.
«Бутылка из-под пива бежит за нами!»
«Я посмотрю, в чем дело», — сказала сеньора Оттавия мужу. «Не отвлекайся от руля». Она обернулась и увидела, что к пустой бутылке из-под пива присоединились бутылки из-под оранжада и минеральной воды. Это милое трио прыгало, пританцовывало и старалось не отстать от машины.
«Ну, прямо как собачки»,
— заметила Розелла, и жених согласился с ней.
«Ну-ка, папа, прибавь газу! Давай оторвемся от них!» — предложили Анджела и Пьера.
Но сеньор Дзербини не мог прибавить скорость, потому что впереди шла машина, за которой тоже, постукивая по асфальту, бежала пустая бутылка из-под пива. И с ней за компанию спешили банки из-под мясных консервов и персикового компота. Пустые, разумеется. А следом за великолепной машиной самой последней марки, которая только что обогнала скромную малолитражку сеньора Дзербини, презрительно фыркнув на нее выхлопной трубой, прихрамывая и перекатываясь, подскакивая и кувыркаясь, неслось сразу несколько бутылок из-под шампанского и минеральной воды, а также банки из-под сардин и черной икры, дюжина пластмассовых тарелок и тому подобное. Все вместе они производили чудовищный грохот, не хуже группы ударников.
«Видите, — заметил сеньор Дзербини, — за всеми бегут, не только за нами. Однако, если бы полетела шина, я думаю, было бы хуже».
По Виа Аурелия тянулась уже целая вереница машин в сопровождении пустых пластмассовых и стеклянных бутылок и жестяных консервных банок,
каждая со своим особым стуком и ритмом. Одни бежали совсем мелкими шажками, другие делали огромные прыжки, и всех сильно заносило на поворотах. В целом получалось довольно забавное зрелище. И сеньор Дзербини даже вспомнил, что мальчиком играл на медных тарелках в джазе оглашенных, в том самом, в котором еще раньше играл на мусорном ведре и на печной трубе его дядя. Теперь Анджело и Пьера попросили отца замедлить ход. Им хотелось посмотреть на пролетавшие мимо роскошные гоночные машины, за которыми мчались, не утрачивая своей элегантности, небольшие оплетенные соломкой бутылки, огромные 5- и 10-литровые бутыли и разные другие достойные внимания сосуды. Некоторое затруднение возникло дома, у лифта. Пустые бутылки, принадлежавшие семейству Дзербини, первыми прошли в кабину, не пропустив вперед даже сеньору Оттавию. И пока поднимались вверх, ни минуты не стояли спокойно. Они отдавили ноги ребятам, порвали колготки Розелли, залезли в отвороты брюк Пьер-Луиджи. Словом, ясно было, что прогулкой они остались недовольны. Войдя в квартиру, бутылки принялись носиться по коридору, а затем забрались в спальню. Пивная бутылка залезла под подушку сеньора Дзербини. Бутылка из-под оранжада устроилась под ковриком на полу, а бутылка из-под минеральной воды ушла в ванную. О вкусах, как говорится, не спорят. Ребят все это очень забавляло. Взрослых уже не очень. Розелла немного успокоилась после разговора по телефону с Пьер-Луиджи. Он позвонил ей, чтобы пожелать спокойной ночи, и заодно сообщил. «Знаешь, в моей постели оказалась банка из-под очищенных помидоров. А ведь я никогда не ем макароны с томатным соусом». Банки и бутылки заснули быстро. Спали, не толкаясь и не храпели. Словом, никому не мешали. Утром они раньше всех пошли в ванную и не бросили полотенца, где попало, а повесили их на место. Вскоре взрослые дети разошлись по своим делам, кто в школу, кто на работу, а сеньора Оттавия отправилась на рынок. Бутылки остались дома. Только теперь пустых емкостей было уже 4. Потому что из мусорного ведра выскочила банка из-под молотого кофе с новенькой этикеткой и сразу же принялась наводить порядок в раковине. Она с грохотом переставляла тарелки и стаканы, но ничего не разбила. «Пожалуй, сегодня я не буду покупать продукты в банках и бутылках», — решила сеньора Оттавия. По дороге ей то и дело встречались пустые банки и бутылки, которые шли по своим делам, строго соблюдая правила уличного движения. Улицу они переходили только на зеленый свет. Вдруг сеньора Оттавия увидела, что какой-то сеньор сунул в урну коробку из-под обуви. Но едва он отвернулся, как коробка выскочила из урны и... топ-топ-топ, поспешила следом за ним. «Слава богу, хоть тут ни для кого нет привилегий!» — облегченно вздохнула сеньора Оттавия. Во время обеда 3 бутылки и кофейная банка семейства Дзербини сидели на балконе. Дышали свежим воздухом. «Интересно, что они собираются делать дальше?» — спросила сеньора Оттавия.
«По-моему, толстеть», — ответил сеньор Дзербини.
«То есть?»
«А ты посмотри. Видишь, бутылка из-под пива стала 2-литровой бутылью. Сколько кофе было в этой банке?»
0,5 кило.
«Ну вот, а теперь в ней уместится 5 кило, если не больше».
«Отчего же они так растут? Чем они питаются?» Удивились Анджела и Пьера, проявив научный интерес к проблеме.
«Очевидно, пустотой. Ведь они же пустые», — объяснил сеньор Дзербини.
Вечерние газеты подтвердили его догадку. Они привели заявление профессора Банки Банкини, специалиста по таре и упаковке, доцента коробковедения и консервологии, в котором говорилось. «Речь идет о совершенно нормальном явлении. По причине, которая нам неведома и которую мы называем причиной X, пустые сосуды определенно стремятся стать еще более пустыми. Для этого они, разумеется, должны увеличиться в объеме. Нас крайне интересует, лопнут они в конце концов или нет».
«О, Боже!» — воскликнула сеньора Оттавия, заметив, что бутылка из-под минеральной воды стала сзади нее и, заглядывая через плечо, читает газету. А к вечеру эта бутылка стала выше холодильника. Две другие почти догнали ее в росте. Банка из-под кофе раздулась, как шкаф, и заполнила собой половину детской комнаты, куда заглянула из любопытства.
«Профессор сказал, что это совершенно нормальное явление», — успокоил жену сеньор Дзербини. «Иными словами, не феноменальный феномен. Ясно? Впрочем, ты ведь не разбираешься в феноменологии».
«Я не разбираюсь, спору нет», — вздохнула сеньора Оттавия. «Но ты зато отлично разбираешься. Вот и скажи мне, где мы будем спать сегодня ночью?» Говоря это, сеньора Оттавия повела мужа в спальню и показала на кровать. На ней удобно устроилась бутылка из-под пива и оранжада, словно две горы, накрытые одеялом. А на подушках сладко спали 2 горла без голов. Вернее, без пробок.
«Ничего, ничего!»
Опять успокоил жену глава семьи.
«В тесноте да не в обиде. Тут и для нас места хватит. Нельзя же в конце концов думать только о себе».
За неделю банка из-под кофе так растолстела, что заняла всю детскую комнату. Пришлось прямо в нее поставить кровати и тумбочки. Анджела и Пьера забавлялись игрой в консервированный зеленый горошек. В комнате Розеллы вырос такой большой тюбик из-под крема, что в нем легко уместились диван-кровать, трюмо, многотомное издание мастера живописи, 3 большие вазы с цветами, рекламная афиша «Битлз», проигрыватель, восточные туфельки, которые жених привез Розелле из Сараева, а также большая корзина, где хранились куклы, и иногда спал кот. На кухне бутылище из-под минеральной воды хватило ума расти не вширь, а только в длину. И теперь она торчала из окна, словно пушечное дуло.
Из многих окон соседских домов тоже торчали такие стеклянные дула, так что удивляться не приходилось. Бутылки, спавшие в постели супругов Дзербини, тоже росли в горизонтальном направлении и нисколько не мешали им двигаться по комнате. Кроме того, в этом оказалось и свое преимущество. Каждый мог теперь спать в своей бутылке. Синьора Оттавия выбрала, разумеется, бутылку из-под оранжада. Она терпеть не могла запах пива. Очень интересно было бы посмотреть на них ночью, когда они лежали в своих бутылках, словно модели парусников, сделанные каким-нибудь старым морским волком или каторжником, трудившимся над ними с бесконечным терпением. Но посмотреть нельзя, ведь на ночь они гасят свет. Нечто подобное происходило во всех других домах в городе. Люди быстро научились залезать в бутылки и вылезать из них, а также из банок, в которых прежде было варенье или свежезамороженные фрукты. Адвокаты принимали теперь клиентов, сидя в коробках из-под обуви или в книжных футлярах. В каждой семье нашлись свои пустые емкости, и каждая пустая емкость имела свою семью. Жить в банке или в коробке оказалось вполне удобно. Емкости, которым не нашлось места в домах, что вполне понятно при нынешнем жилищном кризисе, расположились на площадях, улицах, в садах и скверах, заняли окрестные холмы. Огромная банка из-под мясных консервов накрыла памятник Гарибальди. Закрученная консервным ножом крышка этой банки немного мешала движению транспорта. Но городские власти, как всегда, позаботились о людях. Они построили над крышкой легкий деревянный мостик, и машины без труда преодолевали это препятствие. Розелла встречалась теперь со своим женихом в банке из-под соленых грибов. Там стояла зеленая скамеечка. Мечтать, как известно, можно где угодно, было бы о чем. А запах грибов даже приятен. Впрочем, кому какое дело до мелких забот семейства Дзербини? У каждого из 100 000 жителей города были такие же заботы. Могущество пустых банок ставило другие, куда более важные проблемы. Однажды утром огромная коробка из-под макарон «Мамбретти» — если они не «Мамбретти», то это уже не спагетти — одним махом проглотила Колизей. В полдень того же дня купол Святого Петра исчез в большой железной банке, на которой даже невооруженным глазом и на большом расстоянии можно было прочитать «Мармелад». Газеты сообщили, что синьора Сетимия Дзерботти родила 2 близнецов в банке, и муж на радостях подарил ей золотой консервный нож. Телевидение передавало прямые репортажи о том, как консервированные банки заглатывали гору Червина, Эйфелеву башню и Виндзорский замок. Как всегда, превосходно комментировал события Тито Жестянкини. Тем временем один западногерманский астроном обменивался шифрованными телеграммами со своим американским коллегой. Оба заметили какой-то странный предмет, который, похоже, двигался из глубин космоса по направлению к Земле.
Не комета ли это, профессор Бокс?
Не думаю, профессор Шахермахер. Хвоста ведь нет.
Это верно. Однако какая странная форма. Похоже на...
На что, профессор Шахермахер?
А вот на что. На коробку. На очень большую коробку.
Действительно. Прямо какая-то суперкоробка. В ней уместится, пожалуй, не только Земля, но и Луна.
Кстати, профессор Бокс, вы получили коробку из-под сигар, которую я вам прислал?
Да, спасибо. В ней очень удобно спать. А вы получили мою банку из-под крабов?
Ну как же? Я устроил в ней библиотеку и поставил стереопроигрыватель.
Тогда спокойной ночи, профессор Шахермахер.
Спокойной ночи, профессор Бокс.